Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можете звонить нам по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Вам надо туда зайти, поставить лайк под трансляцией программы «Отбой», подписаться на наш канал на YouTube и можете зайти, там есть чат, можно там друг с другом переписываться, я оттуда тоже периодически читаю сообщения, так же, как из телеграма или из смс-ок. Ну, вообще он интересный достаточно, этот чат. Заходите, пообщайтесь друг с другом, обсудите все, что мы будем обсуждать сегодня в эфире. Также у нас есть ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, там наше сообщество. И еще у нас есть телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Джекпот пишет: «Приветствую, погода огонь, на дачу еду. Дача есть у вас?» Прям вот у меня нету, у родителей есть, да, ну, я туда не еду, я здесь сейчас, да, никуда я не еду. Но погода, да, погода огонь. Серж 103 пишет: «Эх, Захаряна, какой гол был бы, если бы не перекладина?» Это да. А вообще, что вчера было? Сербы приехали как за какие-то скидки торговаться или что? Потому что, ну, сборная России просто уничтожила сборную Сербии вчера на футбольном поле. Это за это... да я понял, на ту камеру работаем. Я понял, понял. Показывает мне туда, смотри, туда, смотри. Это Георгий Вячеславович Осипов у нас здесь сегодня режиссирует трансляцию. Просто размазали сборную Сербии. Я не ожидал такой игры от сборной России. Просто великолепная была игра. Любо-дорого было посмотреть. Все молодцы, даже Мирончуки оба. Умудрились голы забить, и Захарян вышел просто балдеж. Ну, короче, круто. Это было просто, просто прекрасно. Для тех, кто вдруг не видел, посмотрите хотя бы голы. Редко такие матчи выдает сборная России. А сейчас еще реже, потому что она просто редко играет. Но это было круто. Хисадо пишет: «К сожалению, буду смотреть повторе после Рафаэля. Уже делаю ставку. Сегодня будет эфир. Трое... клюнутых солнышком YouTube за Ванси лайк». А, все, понял. Ну, хорошо, да. Не проблема, можно смотреть потом. У нас все эфиры хранятся на нашем YouTube-канале. Так что, если вы смотрите в повторе, вот к вам я сейчас обращаюсь, те, кто смотрит уже не в прямом эфире, да? Ну, ушки навострили, раз. Комментарий давайте оставим какой-нибудь под видео, правильно? Это тоже нам поможет. И лайк, ну, лайк это само собой. Лайки всех касаются. Итак, значит, что у нас произошло? Ну, слушайте, был нанесен удар, в первую очередь, который уже окрестили в Министерстве обороны ударом возмездия за, значит, атаку на наши города, атаки на наши города. И самая такая разошедшаяся атака – это ракеты, которые прилетели по «Днепрогэс». Даже попали они на видео, что редкость нынче для атак по Украине, потому что там запрет жесткий на съемку. Мне даже интересно, что будет этому человеку, который, собственно, все это видео, самое разошедшееся, красивое, надо сказать, видео «Мама, не горюй», где летит эта ракета. Мы можем показывать такие видео? Нас забанят к чертям собачьим, да, если мы это покажем? Ну вот... поищите обязательно это видео в интернете, это просто... красота. Технический прогресс вот в том виде, в каком он только может быть. Летит ракета, врезается, значит, в дамбу. Просто красота. И, собственно, там вырубило свет. В целой куче населенных пунктов, в том числе вырубило, самое главное, это в Харькове. Он, насколько я понимаю, до сих пор сидит без света. Из 12 слов там 7 матерные. Там было 12 слов? Мне показалось, там одно было слово, повторенное, 12 раз. Собственно, оно и было матерное, да. И вырубило свет, пошли, значит, сообщения о том, что сколько вы выпустили ракет, куда выпустили. Выпускали ракеты еще и вчера, на самом деле, вчера летело по Киеву. Сегодня вот летело по Харькову и по Запорожью, по объектам. Министерство обороны отрапортовало, что они наносили удары по, значит, местам дислокации военнослужащих, по местам сборки техники, по местам разработки техники и вот по энергоинфраструктуре. И прилетело, ну, любо-дорого как. Прям мое почтение. На фоне этого начали появляться публикации о том, что... Причем это не в наших средствах массовой информации начали публикации эти появляться, что, значит, Россия готовится, готовится брать Харьков, что интересно, значит. Начали это... Вот я сейчас точно скажу. Кто это начал делать эти публикации? Сейчас я найду, где у меня здесь эта история была. Тыры-пыры, что-то у меня тут про салат оливье есть, странно. Это явно не та фраза. Ну, во-первых, Пентагон, да, интересное заявление о том, что это вечером вчера оно пришло, уже после нашего эфира, что ВСУ придется принимать непростые решения, а именно оставлять позиции из-за того, что у них не хватает техники, боеприпасов, людей, всего-всего, а Россия наступает. Это было вчера, значит, вчера же они призывали, но это мы с вами обсуждали, слова Макрона, что они могут пасть быстро, НАТО сказали, что надо усилить им срочно мобилизацию, Украина пожаловалась на то, что им вообще сильно не хватает средств, что из всего обещанного на данный момент им пришло там 10% где-то, то есть это из 100, которые уже должны были быть у них сейчас. Им пришло всего 10%. Это, конечно, цифра интересная. Слушайте, я не могу найти, кто первый об этом сообщал, но я знаю, что точно кто-то из западных сообщил о 100-тысячной группировке российской, которая готовится, значит, наступать на Харьков. А украинские источники сказали, что наши средства массовой информации, на нас ссылаясь, я не нашел ни одной такой публикации, но неважно, значит, что готовится 300 тысяч аж. Целая группировка, которая должна пойти на Харьков. И вот это интересно, почему они именно сконцентрировали свое внимание на Харькове. То есть наши действительно никаких подобных публикаций не делали. Они концентрируют внимание на Харькове и говорят о том, что действительно готовится какое-то наступление ближе к лету со стороны России. Но мы с вами видим, что прилетело мощно, прилетело ощутимо. И начинаются трактовки уже этих прилетов, почему это вдруг сейчас, значит, полетело, долгое время не летело, и тут вот, бац, как говорится, это намеки, или же это уже полноценная подготовка к чему-то, или же, ну, просто там, я не знаю, кто-то копили, вот решили сейчас накопленное, собственно, пустить в бой. Хочу услышать ваше мнение. Как вам кажется, вот это что такое было? Почему вдруг мы решили выпустить наши ракеты и выпустить их, главное, так удачно? И так точно, Днепрогэс, это чуть ли не крупнейшая электростанция Украины, гидроэлектростанция, которая сейчас не функционирует. По информации из разных источников, около 8 раз в нее прилетело за, получается, вот ночь и утро сегодняшнего дня. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь на канал во ВКонтакте и в телеграм-канале радио говорит МСК, латиницы в одно слово, везде, где хотите, подключайте. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Роман, вот добрый вечер.
Да, добрый.
Вы знаете, Георгий, вот, все остальное... Сегодня вот эти вот новости, да, сейчас с работы еду.
Боже.
И вот у нас на работе все обсуждали. Вы не представляете, какой вот прилив, вот какая, ну, не то чтобы радость, а вот все такие, ну, наконец, ну, видать, уже даже мы здесь заждались вот таких ударов. Вот и на таком, в частности, поднято настроение, что вот это вот наконец-то случилось. А ради чего и для чего это делается? Ну, не знаю, наверное, уже просто пришло время, потому что предупреждали неоднократно, и все как-то не понимают они, скажем так, нормальных слов. Ну, придется теперь, наверное, уже идти до конца и не останавливаться, главное, на этом.
Понял.
Ну, очень большой позитив. Огромное спасибо нашим всем. Дай Бог им всем здоровья, пускай берегут себя.
Понял, спасибо. Калика перехожий пишет. Роман, Георгий, вы братья-близнецы, что ли? Ну да, практически. Практически братья. Сейчас военные эксперты расскажут вам про стратегию наших вооруженных сил. Включайте, убежала у меня Александра. Скажите мне, почему мы говорим СВО на территории Украины? Должны же говорить СВО на юге России. Нет? Но по поводу формулировок, сегодня Дмитрий Сергеевич Песков на брифинге сделал несколько интересных заявлений. Например, он сказал, что де-юр-то у нас СВО, де-факто война. И сказал, что это потому, что начиналось все как СВО, но после того, как западные наши бывшие друзья и партнеры впряглись по полной программе, все это переросло в де-факто войну, и все очень-очень-очень серьезно. Он там еще сделал несколько заявлений по поводу наших замороженных активов, что нельзя считать, что они никому не принадлежат, но это мне не кажется интересным. Про активы эти уже оскомину набило, честно говоря. Сказал, что нужно освобождать территории наших новых регионов, выходить на границы, отодвигать врага. Этим военные и занимаются. Согласитесь, тоже интересное заявление. Ну и говорил там про импорт зерновых, про ДРГ опять говорил. Это мы уже с вами все обсуждали. Вот это два самых интересных заявления, на мой взгляд. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Знаете, вот непонятно, не знаю, в тему, не в тему. Они вот поставляют, обстреливают все у нас. А вот почему мы никак трофейные, так сказать, по ЗРК не поставим и снимем? Есть же там всякие исламские тоже группировки во Франции, в Германии. Почему они еще до сих пор не стреляют по там? Вот мне это непонятно. Понятно, что неофициально. Понятно, что через каналы.
Но я постараюсь объяснить вам, как я это вижу. Это просто не наш путь финансировать какие-то подпольные террористические группировки где-то во Франции или еще в каких-то регионах. Это просто вот, ну, не наша эта история. Поэтому, собственно, мы это и не делаем. А если и делать будем, то вы об этом и не узнаете ничего. Потому что официально такие вещи не заявляются. На мой взгляд, я не знаю, насколько мы умеем, не умеем работать в такое. Но мне кажется, что это просто не наш путь. А что с группировкой 2000 человек со стороны Франции? Слушайте, ну, было несколько заявлений еще на этот счет. Ну, во-первых, Орбан, по-моему, сейчас я тоже найду у себя эту историю. Вот, не исключил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца. Виктор Орбан. Виктор Орбан, это, кстати, единственный из Европейского Союза, кто поздравил президента России с победой на выборах. Что тоже интересно, да? Единственный. Все остальные, ну, мы с вами это тоже обсуждали на протяжении недели, как они себя вели. Алексей пишет, это наша гуманность. Дали хохлам перезимовать, чтобы не замерзнуть, а теперь весна пришла, и мы обваливаем энергетику. У меня тоже были мысли на этот счет, честно говоря. Пора ВСУ делать жест доброй воли, пишет Василий. А если серьезно, интересно, наши специально тепла дождались на Украине, прежде чем электричество выключить зимой, было бы эффективнее. Гуманизм. А, ну вот видите, Василий и Алексей примерно про одно и то же синхронно написали сообщение. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, хороший эфир, Сергей, Москва.
Спасибо, Сергей.
А вот у меня тут такая есть мысль. Вы думаете, что у хуситов вот это вот все гиперзвук, как они сейчас даже заявили, и просто баллистические ракеты, это как бы они сами там вот у себя в пустыне на колени напилили? У меня очень
большие. Нет, они не сами, но там есть кому помогать, кроме нас. Гиперзвук
это. Я думаю, там и Иран, и мы прикладываем усилия.
Угу. Не знаю, может быть, но я думаю, что мы
можно играть вдвоем.
Можно, нет, безусловно, можно. Я не думаю просто, что конкретно Хуси там сильно нужна наша помощь. Там еще раз есть кому помогать. Там уже давно есть помощники, поэтому мы, может быть, просто не против. Мы явно не против, потому что наши корабли. Мы договорились с хуситами, мы-то можем ходить через их территории спокойно. Нас они не мочат. А этих ребят мочат. Мы договорились. Никакого удовлетворения, конечно, нет. Больницы отключены, у людей нет света. Мы не военные, непонятна цель этих ударов. Они сейчас все починят и по новой. Но я как понял, это не так легко починить. то, о чем идет речь сейчас, и они хотят каким-то образом там перераспределить, я тоже читал. Я далек вот от этих вот электрораспределительных всех нюансов, но читал, что они хотят каким-то образом перераспределить электричество, некоторые атомные электростанции на большую мощность запустить и так далее. А здесь с этой гидроэлектростанцией теперь проблемы у них, причем проблемы колоссальные. По поводу того, значит, зачем, вот есть у нас такое мнение, что это своеобразный такой привет им для того, чтобы... Ну вот, да, сейчас зачитаю. Это у нас... Владимир Прохватилов, военный эксперт, сотрудник, старший научный сотрудник Академии военных наук, в комментарии нашей радиостанции сказал, что это такое своеобразное приглашение Украины к капитуляции. То есть это намек. Игры закончились, у нас прошли выборы, у президента небывалый кредит доверия, и он готов им пользоваться прямо здесь и сейчас. Поэтому мы начинаем играть жестко. Имейте в виду, приглашаем вас за стол. Будем обсуждать. Условия вряд ли вам понравятся, но будет еще хуже. Вот как вариант, как позиция. Можете быть согласны, может не быть согласны. Есть еще мнение, что это подготовка, еще раз, к большому наступлению в регионе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вот джекпоту нравится, например, Владимира такая точка зрения.
Алло, слушаю. Да. Очень рад, Георгий, что вы подняли трубочку, очень приятно. Слушаю постоянно. Спасибо. И вот у меня такое вот мнение сложилось, ну вот просто накопилось немножко. Первое, что я заметил, что в последнее время в новостях очень часто звучит слово «подполье». Что бы это значило, но я думаю, что это какое-то внутри уже что-то начинает происходить в Украине, на Украине. Mm-hmm. Ну, вот, то есть помощники наши подрастают. Во-вторых, конечно, они хотели пощадить зимой, не хотели этого делать, это понятно, конечно. То есть Владимир Владимирович показывает жест, что это наши люди, и мы не хотим, чтобы они там замерзли насмерть. Ну, вот, с больницей разберутся 100%, там есть генераторы, там топливо найдут. И еще один момент по поводу вот Франции, то, что они войска пытаются там вести или там что-то еще. То есть получается, украинцы закончились. Потом дешевые, как бы, ну, дешевая солдатская сила, это поляки, мне кажется, тоже закончились. Uh-huh. Ну, вот, теперь вот, ну, латыши, понятно, там, Прибалтика, они, ну, то есть, малочисленный народ все равно, то есть, толку от них мало. И теперь, я так понимаю, европейцы, которые дорогие европейцы там, да, но не говорю про скандинавов, скандинавы вообще там, они заоблачных денег стоят. Люди, как я имею в виду, как люди, как ресурс. Но вот. Сейчас вот думают, кого отправлять. Но французы, видимо, после поляков идут по дешевизне. Вот такое мое мнение. Не знаю, как вы разделите.
Слушайте, меня. Ну это интересная, конечно, история. Мне тут нравится... Я согласен с частью про украинцев и про то, что они заканчиваются. Это действительно похоже на то. А вот по поводу цены на поляков, французов и там скандинавов, вот здесь интересно. Потому что поляки... из числа тех, кто туда поехал как добровольцы, они-то, может быть, и закончились. А вот регулярные польские войска там окажутся в последнюю очередь. Как раз поляки себе цену знают. И просто так, в очередной раз с русскими лезть в передрягу, я не думаю, что они прям рвутся, честно говоря. Они научены историей ребята. Поляки полезут в последнюю очередь туда. Они сами делают заявление на эту тему. А вот что французы это следующие по цене после поляков в Европе, да нет, там еще целая есть прослойка, намного более дешевых европейцев и таких европейцев с историей поменьше в составе Европейского Союза, они все подешевле французов, тут речь об амбициях. Вот амбиции у одного конкретного француза, вот они у него колоссальные, наполеоновские. И здесь, в принципе, он за ценой не постоит, судя по всему. А куда и как будет отправлять, ну, посмотрим. Мне понравилось выступление вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого. Он же, да, ну, вице-спикер, я ничего не путаю. Он, значит, общался с французским журналистом, у него блестящий французский язык, и разошлось достаточно хорошо, причем как у нас, так и у них там. Его высказывание о том, что, ну, отправляйте. Если вы, типа, хотите рискнуть, отправляйте, но мы их всех убьем. Вы должны только это понимать. ваш президент ставит всех в очень неловкое положение, где Россия будет вынуждена убить всех французов, а мы их убьем. То есть, если у вас есть какие-то сомнения в том, что у России не хватит решимости на это, или не хватит какого-то ресурса, вы очень сильно ошибаетесь. Вы можете сейчас совершить большую ошибку, но если вы ее совершите, придется и нести ответственность за нее. Мне, ну, меня отозвались его слова, честно скажу. И я полностью с ними согласен. Так. Украина не субъектна, они будут делать то, что им скажут в Вашингтоне, американцам пофиг на Украину, хотя мы там все сравняем, так что намеков они не поймут, предполагает Алексей. Удар в цех ГЭС, видимо, согласовали с инженерами плотины на месте, а ГЭС не работает. Так, Саяно-Шушенскую чинили целых 5, а тут разрушение схожее. Украина — это не Россия, можно ее похоронить. Ну ничего, придем починим, пишет Василий. Так, Алекс говорит, добрый, а игру нашей сборной уже обсуждали? Ну так, вскользь. Мы нормально обсудим ее в понедельник, не переживайте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, как сказать-то, вроде с одной стороны нанесли врагу поражение, а с другой стороны... Ну, не все, но многие учили такое стихотворение детское. Человек сказал Днепру, я стеной из тебя запру. Это как раз про строительство Днепрогресса.
Угу.
У меня дед после войны восстанавливал ее, эту станцию. Ну и как ощущения после этого?
Ну, она же стоит, она же не разрушена.
Ну как, плотина стоит, станцию разрушили.
Да, плотина стоит. Ну так бывает периодически. А что поделаешь, бывает. Если станцию, которую строил
не
ваш
должно,
дед...
Не должно так быть.
Не должно.
А вместе с тем военных каких-то продвижений больших нет уже, в общем-то, давно по фронту.
А как, что делать, если вот станция, которую ваш дед строил, сейчас находится в руках таких сволочей?
Ну... Нет, да, она в том числе находится, ведь мы же в 90-х годах тоже не очень этому противились и как-то так даже, может быть, поддерживали. Вот я лично про себя скажу, что все эти разделения и прочее. Mm. Так что тут...
Ну так получается, такое, и на знаете, вас да? тоже есть частичка вины, правильно?
Конечно, конечно.
Ну вот, ну
я
вот.
Не, но, я же не отрицаю.
Ну, так бывает. Привело? Слушайте, да, привело вот к этому, но надо будет там с вами научиться тогда на ошибках. По-другому
поедем
никак.
Поедем опять строить, значит.
Видимо так, да, видимо так. Поедем. Но мы-то обязательно поедем. Я вам больше скажу, мы и отстроим. И будет лучше, чем было. Это 100%. Но сейчас вот так. Я понимаю, да, есть такие... Каждый раз, когда ты видишь, как прилетает наша ракета в какой-либо из объектов... Вот я вчера наблюдал за кадрами Киева. Как раз тоже, значит, после обстрелов. Там странные были кадры, на них было ничего не видно. Это просто утренняя панорама Киева. А еще сегодня я слушал с утра такой полуподкаст про Булгакова. Вот у меня одно на другое наложилось. Там Киев. Там в этом подкасте, это у Сергея Минаева, значит, вышел выпуск, посвященный Булгакову. Там вот он рассказывает, собственно, о его киевской молодости. И говорит, вот жил он там-то, там-то. Там была вот его квартира, в которой еще до недавнего времени был его музей. И вот у меня накладывается вот эта панорама, квартира-музей Булгакова, которая была до недавнего времени. Интересно, что там сейчас находится, да? И ты, невольно задумываешься. Ну да, ведь вот это же все наше. А сейчас нам пытаются рассказать, что не наше. Наша история. Это Киев. Да вам не хухры-мухры. Это мать городов русских. Но сейчас в руках у сволочей. Причем именно вот в руках у сволочей не живут там сволочи, хотя их предостаточно, да, надо здесь иллюзий не питать. В руках у сволочей, ну, значит, придется забрать. А потом все, что не так, придется подлатать. Придется починить и сделать еще лучше. Ну, а по-другому выхода особо не вижу никакого. Так, идет процесс декоммунизации, как и хотели на Украине, мы забираем свое. По факту, да. Именно так многие вспомнили сегодня тоже вот слова Владимира Владимировича, когда все начиналось именно про декоммунизацию. Так оно и есть. Это что, это веселые какие-то процессы? Нет, это не веселые. Веселого здесь мало. Это реалии жизни. По-другому даже не знаю, как назвать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией, подписывайтесь на канал, там есть чат, туда тоже можете залететь. Вот Фил тут пишет, Одесса — это российский город был, есть и будет, это русский город в первую очередь. Альбина Кори говорит, мы построили, мы отстроим, говорят люди, которые едва ли могут забить гвоздь. Не согласен, честно говоря, с вами. Ну ладно. ДВ возмущается, что удалили какое-то сообщение, что он не так написал. Что он там не так написал? Никто ничего не удалял. Он божится, клянется, что ничего не удалял, никакие сообщения. Напишите еще раз, а я прочту. Дневник Алексея из Германии вот здесь в чате. В общем, чат у нас работает, можете туда залетать, писать вот там сообщения. Также идет прямая трансляция на нашем канале, на не канале, а в группе. В группе ВКонтакте, называется она «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте в последней получасовке футбол обсудим. Все нужные в студии, пишет Джекпот. Посмотрим. Посмотрим, не знаю. Хотелось бы увидидеть ФАП-300. Где-нибудь в Харькове или Киеве. В начале началось массовое производство... А, в России началось. Почему я сказал в начале? В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАП-3000. Да, это тоже вчерашняя история. Сергей Шойгу там инспектировал как раз производство этих боеприпасов. Немного удивил нарратив, взятый на вооружение некоторыми нашими известными военными экспертами из обоймы Соловьева. Цитата: «Занимайтесь террором, получите террор, только в несоизмеримо больших масштабах». А я не понимаю, в чем тут террор. Насколько я даже по украинским пабликам вижу, количество жертв минимально и скорее от работы местного ПВО. Били ночью по объектам энергетики, когда все гражданские по домам. В чем тут террор? Зачем прививать эту мысль нашим людям? Ну, я, во-первых, не видел, я не знаю, кого вы цитируете, поэтому не могу никак на конкретно эту цитату реагировать, потому что я не знаю, есть она, нет, кто сказал, при каких условиях, контекст. Поэтому цитату не буду никаким образом комментировать, а вот по поводу самой мысли я, конечно, не считаю, никак, что присутствует какой-либо террор. Как раз наоборот. И вот сообщения синхронные, которые появляются о том, что мы опять играем в гуманизм, и вот как только потеплело, так мы начали бить по объектам энергетики. Это вот таких сообщений больше, и это очень сильно нас характеризует с определенной стороны. Еще раз я предлагаю с этим на самом деле смириться. И, честно говоря, вам, мы вот такие, как мы есть, вам нравимся больше. Вот если положа руку на сердце. То, что мы все такие себя гуманные, да, иногда болит душа, когда видишь кадры какие-то из Белгорода, и хочется взять дубину, размахнуться, долбануть, но в глубине души все-таки мы нашим гуманизмом, мы все вместе, я нас всех объединяю, мы все-таки им гордимся, этим гуманизмом, мы такие себе нравимся больше, это тоже надо иметь в виду. Так, Георгий, если вы вхожи в украинские паблики, подскажите, пожалуйста, началось прозрение у граждан Украины или еще сопротивление? А во многих украинских пабликах заблокированы комментарии, там не, особо не получишь срез, а там, где ты можешь получить срез, какого-то прозрения, честно говоря, я не наблюдаю. В масштабах отличных от тех, что были. Ну, то есть люди, которые возмущаются там своей собственной властью, они все-таки, они были, есть последние там полгода точно, и их пропорция не поменялась, на мой взгляд. Какого-то прям сверхпрозрения я не увидел. Но там зраду ты не можешь гнать особо. Чтобы вызвать такую, там, вызвать нужных людей и нужную от них реакцию, там, посмотреть на то, готовы они, ну, мы обсуждали потенциальную капитуляцию, призыв к капитуляции, готовы ли они к ней, ты должен какие-то такие публикации делать. чтобы эту реакцию вызвать. Они, естественно, ее делать не будут. Они движутся к победе до сих пор. Вот что интересно, они у себя в пабликах до сих пор к ней движутся. Они публикуют, что им не хватает там каких-то боеприпасов, но они все еще движутся к победе. В этом, мне кажется, они до сих пор искренне верят. На Трухе все комменты под прилетами были закрыты, но там дети в основном сидят, пишет Василий. Не дети. Я не согласен, что там сидят только дети. Сергей пишет, единственное, кого нужно было уничтожать на Украине, это Зеленский и его помощники, а ударять по инфраструктуре это делать так, чтобы граждане расплачивались за террористическую верхушку. Почему никто из верхушки не пострадал, все целы и невредимы? Ну, слушайте, отсутствие электричества это не только, чтобы расплачивались граждане. Отсутствие электричества на много какие процессы влияет, в том числе на доставку вооружений на передок, например. Плюс били не только по инфраструктуре, били и по объектам, где восстанавливается военная техника, где складируется военная техника, где собирается даже какая-то редкая военная техника, которую они собирают, в основном всякие дроны. По местам дислокации военных наносились удары вот в течение двух дней. Поэтому вот так вот однозначно я бы не говорил. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Здравствуйте.
У меня два тезиса буквально. Вот, давайте. Допустим, по поводу Днепрогресс, да, я там был когда-то в детстве. Это, конечно, грандиозное сооружение. Вот, но ведь мы правопреемники СССР, правильно? То есть это как бы мы строили, и раз Россия правопреемник СССР, значит, это все-таки как бы отчасти наше. И второй момент. Вот они бьют, да, по Белгороду, они бьют именно по людям, вот. И для чего они это делают? Понятно, чтобы у нас здесь поднялась волна протестов. А мы делаем со своей стороны, в принципе, то же самое. Но по людям-то мы не бьем. Мы бьем по объектам инфраструктуры. Чтобы тоже как бы народ задумался, что у них за власть. Вот. И я еще вот что хотел сказать. Почему по центру принятия решений мы не бьем? Вот все спрашивают. А вот потому что центр принятия решений, вокруг него находятся живые люди. Правильно ведь?
Ну, теоретически,
ну вот,
да.
Поэтому мы, наверное, туда и не бьем. И правильно у нас, в общем-то, и президент, и армия наша планомерно уничтожает инфраструктуру. Вот. А по людям, вот они бьют по людям, и они это делают понятно для чего. Вот это, конечно, кошмар.
Угу.
Но мы так не делаем, мы не опускаемся вот до этого, понимаете?
Да, мы не опустимся, что самое главное, до этого. Мы про это уже говорили. А по поводу того, что они бьют по Белгороду, они бьют, причем даже уже делают это в открытую, и делают заявление о том, что мы это делаем для того, чтобы они тоже почувствовали, они просто бьют из градов по городу, по факту. Понятное дело, что они никуда не целятся. Ну, открытие какое-то, что ли, у нас есть, с кем мы имеем дело? Только один вариант, эту гадину надо додавить. Я другого варианта не вижу. Гадину надо додавить. Так, у меня вопрос, а дроны не легче сбивать из охотничьего ружья дробью, пишет Тига-799. Ну, вы, видно, себе какие-то квадрокоптеры представляете. Дроны — это не только квадрокоптеры, хотя и они тоже присутствуют на поле боя. А так эти дроны ты дробью из охотничьего ружья не собьешь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый.
А что, Днепрогресс стоит, удар по машинным отделениям был, ну, замечательно сделали. Удар по танковому заводу, опять замечательно. А энергетика, она работает на войну, ой-ой-ой, как. Правильно слушать сказал, пусть и народ подумает, что у него за власть. Очень правильная заметка. Продвижение есть, а для крупного наступления, видно, времени пришло. Может быть, вообще стратегическое наступление не понадобится, мы не знаем. Стратегическое наступление в условиях, когда у противника есть хоть небольшие, но резервы, они у него есть. Так зачем тогда крупно наступать? Это значит вложить своих ребят и все. Это не нам, в принципе, решать, какими силами и когда наступать надо. Мы противостоим ведь не Украине, а мы противостоим 50 странам. И ошибочное выбранное время для наступления – это всегда значительные потери личного состава. А нам это не нужно. Разве не видно? ОПК, весь военный блок, как правительство работает. Это не только для специальной военной операции. Страна готовится к худшим возможным вариантам, а к ним надо готовиться. И я предполагаю, согласен, по всей видимости, вот выборы президента прошли, огромная поддержка состоялась, и включилось, мне кажется, время ЧЕ. Это значит, что уже приняты какие-то дополнительные решения относительно специальной военной операции. Может быть, это мы увидели первый шаг. Но это мое предположение. Спасибо.
Спасибо. Но я согласен, на самом деле. Это была предсказуемая история, потому что ты, когда получаешь такой процент одобрения твоей работы на твоем посту, как получил президент Путин, у тебя так или иначе развязываются руки. И мне кажется, я лично не знаком с президентом Путиным пока. Я добавлю все-таки пока. Я надеюсь, когда-нибудь обязательно познакомимся. Но он всегда производил у меня впечатление человека, которому вот эту поддержку важно чувствовать. И вот он ее когда чувствует, он готов идти на решительные меры. Но только ему нужно было вот обязательно эту поддержку прочувствовать. Если бы ее не было, он бы на рискованные меры бы просто не соглашался бы. Поддержка есть. Время ЧЕ, как сказал Сергей Алексеевич, возможно. Мы видим, что это на самом деле выражается и в нескольких речах, которые произносил президент уже после того, как были обнародованы результаты выборов. Мы видим сегодняшнее выступление пресс-секретаря президента, который делает заявления, которых раньше не было. Но, объективно говоря, раньше никто не называл на таком уровне специальную военную операцию. Вот именно в том контексте, в котором это было произнесено. Начиналось как СВО, сейчас де-факто война. Юридически СВО, де-факто война. Это важное заявление. Оно тоже о чем-то договорит. Да, это пока не сам президент сказал, а пресс-секретарь, но это определенное сдвижение риторики. Сдвижение в сторону ужесточения наших мер против наших противников. Кто эти противники? Они известны. Будут ли они туда присылать своих военных? Ну, значит, они будут становиться еще большими нашими противниками. Вот в этой иерархии будут занимать все более и более высокие места. Посмотрим. Это, на самом деле, сигнал для них тоже. Им сигналы мы посылаем. Ну, если они не будут эти сигналы никаким образом правильно расшифровывать, ну, значит придется действовать еще жестче. А, правильно сказал Сергей Алексеевич, тоже полностью согласен, что нужно готовиться к большому конфликту. Это правильно. Они готовятся. Ну, и мы готовимся. В принципе, подготовка налицо и с той, и с другой стороны. Нужно иметь это всегда в виду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Валентинов, Москва.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, очень радостно и приятно вот это вот видеть, что все-таки мы отвечаем, мы сильно отвечаем. Я бы еще по их всем нефтяникам ударил там, нефтебазам и всем прочим, и почаще бы били бы так, и почаще их оставлять без света, и тогда люди вышли бы и сместили бы Зеленского. Вот я думаю, люди бы поднялись бы, да, из-за такого кавардака, и сместили бы. И вот еще что хотел добавить по поводу поддержки, то, что президенту нужна поддержка. Помните, когда он после окончания выборов ночью выходил и там, ну, выступал перед людьми, просто в окружении не один с трибуны, а в окружении волонтеров стоял.
Да,
вот
да.
У него видно было прям слезы на глазах. Он был рад, что именно вот такой большой процент был людей, что именно шли даже за границей. Вот никогда такого не было в истории. Вот сейчас говорю самого, что вот реально спасибо, что у нас есть такой президент.
Но...
А с Богом вместе, с Богом, с Дюжем. Обязательно с Дюжем.
Да, это даже не обсуждается. Ну, я не знаю про слезы. Я вот как-то в глаза, честно говоря, так не вглядывался. Но вот как я, по крайней мере, вижу характер президента, ему нужно было эту поддержку почувствовать для того, чтобы пойти на какие-то новые меры. Возможен ли предупредительный ядерный удар по Чернобылю, например, пишет Алекс? Я думаю, что нет. Честно признаюсь, вопрос с применением ядерного оружия первыми, мне кажется, надо закрыть вообще. Его не будет. Уже много раз об этом говорили. Его не будет. Это тоже не стиль. Есть другие средства нанести ущерб противнику, помимо ядерного оружия. Правильно это или нет, не знаю, но этого не будет. Поэтому, да, и по Чернобылю в том числе. Так, как вы думаете, что мы по-мирному не попадаем? Вы имеете в виду разницы между нашими обстрелами и их обстрелами? Вот смотрите, они стреляют по-мирному и попадают по мирному населению. Мы стреляем по объектам. И, конечно, периодически попадаем по мирному населению так или иначе. Ракеты сбиваются, они падают, осколки и так далее, все это. Но разницы не, вот не чувствуете вы, даже просто когда я это произношу. Мирное население в их глазах это цель. У них террористическое мышление. Оно, может быть, уже в какой-то степени идет и от безысходности, потому что ничего другого у них не получается. Никаким образом особенно повлиять на процессы на поле боя они не могут. И это, да, это, они таким образом действуют, в том числе и от безысходности, но это не, никаким образом не преуменьшает их вины. Они действуют как террористы. А мы действуем, исходя из определенной нашей военной стратегии, поражая объекты, которые напрямую влияют на то, как идут военные действия со стороны противника. Мне кажется, разница, она налицо. То, что там не попадаем, понятное дело, в сказках тоже, я всегда призываю, в сказке не жить. Опуститься с небес на землю. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здесь
Москва.
Здравствуйте.
Нашим слушателям, которые сильно сопереживают о том, что мы как-то слабо отвечаем, во-первых, ну, мы, как гражданские, не до конца, наверное, владеем всей информацией, полностью все карты не видим.
Безусловно.
А во-вторых, надо, наверное, понимать, что что бы сейчас ни происходило в плане отношений с нашими соседями, любая война рано или поздно закончится. Мы пока не знаем, как. Я думаю, со мной согласятся многие, что она закончится с максимально минимальными потерями, в первую очередь с нашей стороны, а во вторую очередь с их стороны. Сейчас объясню, почему. Я думаю, ни для кого не будет новостью, что там все-таки наши братья, которые сейчас заблуждаются. И, наверное, будет правильным потом вместе с ними выставить общий счет Западу за то, что их обманули, за то, что нас стравили, и за то, что погибли наши ребята и их ребята. Может быть, это как-то слишком далеко наперед, я не знаю.
Угу.
Но как в мирное время нужно готовиться к войне, так в военное время нужно готовиться к этому.
Угу.
А так, в любом случае, победа будет за нами, 100%. Это безвыходно.
Понял, понял, спасибо. Ну, даже не знаю, что добавить, честно говоря. Так, в Харькове зафиксировано попадание в завод имени Малышева, где находилась тяжелая военная техника ВСУ, сообщили в подполье. При Залужном, пишет Стилет, такого не было, это сырского идея, похоже. Вы про обстрелы Белгорода систематические? Ну, кстати говоря, да, то есть в таком масштабе не было. По ходу идея сырского. Ну, слушайте, на него вообще надо отдать должное Залужному. Он хоть и не хотел особо никуда уходить, он слинял достаточно вовремя. Потому что все эти провалы теперь, самые большие провалы, которые предстоят Украине в будущем, они ложатся на плечи именно Сырского. Да, Сырский, судя по всему, тот еще, конечно, персонаж. Зачем Столтенберг ездил в Армению? Там будет второй фронт, пишет Алекс. А вот здесь интересно. Я вот даже открыл себе, я сегодня без компьютера, одолжил компьютер у Георгия Вячеславовича для того, чтобы открыть статью. Издание «Политика». У них интересная статья на этой неделе вышла. Большой аналитический материал, который называется «5 сценариев развития России после следующего срока Путина». И тут очень много букв, я полностью вам, естественно, это все зачитывать не буду, я постараюсь вкратце. Значит, начинает автор статьи Кейси Мишель, может быть, это даже даже Кейси Мишель, наверное, девушка какая-то, не знаю. Ну, не важно, в общем, начинает она с того, что Владимир Путин обязательно победит на выборах. И выборы, конечно, будут сфальсифицированы, тыры-пыры, все, но так или иначе это все приведет, еще раз, издание «Политика» приведет к тому, что он будет переизбран на следующий шестилетний срок. И так как этого невозможно избежать, нужно анализировать ситуацию, что будет с Россией, как Запад может каким-то образом на это на все влиять. И здесь есть 5 сценариев. Значит, первый сценарий, который оценивается как самый маловероятный, это то, что произойдет что-то похожее на конец, закат Советского Союза. Они называют это «цветы демократии», этот сценарий. Значит, развалится Россия сама по себе, появится какой-то новый, значит, террорист Навальный, потому что старый помер, да, они так пишут у себя в статье. И, собственно, это будет отлично, если оно произойдет. Но вряд ли произойдет. Что при этом должен здесь каждый раз, значит, у каждого пункта есть 3 подпункта. Первый, значит, что, почему это может произойти, почему это не может произойти, и что должен делать Запад в этом случае. Вот такие 3 пункта есть у каждого, 3 подпункта есть у каждого пункта. И вот что говорит Запад? Запад, что должен делать Запад, значит, вот в отношении как раз этого сценария? Запад должен сосредоточить свое внимание, по мнению издания «Политика», на выстраивании отношений с соседями России и бывшими колониями, как они выражаются, такими как Молдавия и Армения. Это говорит о том, что фокус они потихоньку переводят с Украины на другие следующие точки нестабильности на нашем вот этом непростом пути. И да, Армения — это как раз одна из таких точек, мне кажется, это очевидно, как и Молдавия. Ну и там и говорят, что надо вот нового лидера оппозиции назначить, и делают ставку на жену покойного. Значит, второй сценарий – это если Россия распадется. 10-15% они всего лишь отдают на то, что Россия распадется. Что должен делать Запад? Он должен оставаться гибким и помнить, что Российская Федерация вряд ли является однородным образованием. В общем, если коротко, они должны делать ставку на потенциальные сепаратистские настроения у нас в стране. И подкрепляют они это все фотографиями мятежа Пригожина и времен Первой Чеченской войны. Фотографиями тоже подкрепляют. Третий сценарий, который чуть более вероятный, это подъем националистов. Они делают ставку на то, что националисты поднимут голову и как-то тоже, значит, расшатают у нас здесь картину в России. Четвертый сценарий – это технократическая перезагрузка, что придут некие технократы и, значит, изменят Россию каким-то образом по-другому. Ну и пятый сценарий – это «да здравствует президент Путин». Это самый вероятный сценарий, по мнению издания «Политика». И, честно говоря, мне нравится, что пятый сценарий у них именно такой. Это говорит о том, что на самом деле они все-таки понимают, что происходит. То есть это сценарий о том, что Путин будет у власти, Россия продолжит идти по тому пути, по которому она идет сейчас, и все будет в этом смысле по-старому, и Европе, и Западу придется усилять давление, продолжать усилять санкции, в том числе против третьих стран, и вот давить, пока, значит, Путин будет у власти, они будут вынуждены давить. И да, действительно, пятый сценарий у них самый вероятный. Вот в этом списке. Но есть еще 4. И в каждом из них прописано, что они собираются делать. Как они собираются работать с нашими союзниками и соседями. И там каким-то образом тормошить лодку. Как они собираются работать с внутренней оппозицией. Сделать так, чтобы поднимали голову националисты. Проплачивать сепаратистские разные движения по факту террористов. И так далее и тому подобное. Это все нужно иметь в виду. Это все потому, что действительно вот так оно и есть. Именно такие у них планы. Они понимают, что мы на данный момент сильны, они нас явно недооценили. У них есть осознание этого, по крайней мере, у какой-то прослойки этих людей. Но мы тоже должны брать на вооружение, в том числе и такие аналитические материалы. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал, тоже обязательно залетайте в чат, это уже добровольная история, ну, почему нет? Там неплохо, там можно подискутировать, пообсуждать. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Подпишитесь на нас везде, нам будет очень приятно. Не похоже, что Сырский играет какую-то значимую роль в атаках на Белгородчину. Тут скорее британцы надавили, а Сырский не очень умелый исполнитель. Почерк сильно смахивает на события 7 октября в Израиле. Рассчитывали на столь же жесткий ответ России, как ответил Израиль. Нужна картинка складывающихся жилых многоэтажек в Харькове или в Киеве для мобилизации Запада. Хвала нашим воинам на границе, не дали боевикам зайти в населенные пункты, а неизбирательный обстрел издали наших городов медийно играет хоть и медленно, но скорее против Киева. Я не думаю, что он играет против Киева хоть каким-либо образом, потому что всем до фонаря наши города. А то, что вот эта ваша точка зрения про аналог атаки Израиля на Израиль в октябре и рассчитывали на такой же ответ, вот это вот вполне может быть, да. Я не устану повторять, что наши военные все делают правильно. Темпы те самые, которые должны быть. Ровно так, как оно и должно быть. Здесь нельзя включать истерику. Нельзя делать необдуманных шагов. Особенно, когда тебя на эти необдуманные шаги провоцируют раз за разом. Здесь нужна выверенность. Я ее на данный момент у наших военных наблюдаю. Честь и хвала, и слава богу. Борисович присылает приложение наше, говорит Москва. Да, у нас есть еще приложение, можете его скачать. Оно доступно, наверное, для... Ну, для iOS точно, и для Android тоже доступно, можете скачать. Так Залужный единственный, кто владел 100% информации, вот и свалил вовремя, пишет Джекпот. Слушайте, ну он держался, потому что хлебное место, то есть он все-таки его свалили, но я думаю, что он сейчас отчасти даже, наверное, благодарен тому, что он свалил, потому что времена, мягко говоря, у них не очень начались сразу после того, как он свалил, и здесь дело не в нем, а просто в тайминге. Просто совпало время, так интересно. Рассматривается ли кем-либо сценарий повтора истории СССР с Россией? После Путина аналог Хрущева, затем Брежнева, затем Горбачев, ведь Единая Россия сейчас это почти полная копия КПСС, вопрошает Алекс. Я... Честно говоря, вообще не считаю, что Единая Россия это сейчас полная копия КПСС, но очень далеко от КПСС. По поводу сценария повтора истории СССР, во-первых, так история не повторяется. Да? То есть вы хотите, вот, чтобы прям вот, вот оно вот так вот, там, Хрущев, Брежнев, вы еще, кстати говоря, в этом списке парочку-то потеряли, да? Людей, а потом уже Горбачев, но это не суть важно, но многие теряют этих двоих. Но я вам процитировал конкретный материал, достаточно хорошо разошедшийся, я, кстати, посмотрел, это мужик, автор этой, значит, этой статьи, такой очень антироссийский мужик, очень многие пишущие, очень много пишущий про Россию. Планы ровно такие. Планы создавать нам все больше проблем, работать с... Теперь они переключились на Молдавию и на Армению. Интересно, что здесь нет в списке Казахстана. Вот у него. Казахстана в списке нет пока что. Пока Молдавия и Армения. И там они уже работают по полной программе, работают, надо сказать, успешно. Нам что из этого можно сказать, что, что хорошего в том, что сейчас Армения и Молдавия именно в их прицеле. Что ни Армения, ни Молдавия, это, конечно, не Украина. По своим масштабам, в первую очередь. По своей значимости. по количеству людей. Это, конечно, не, никаким образом не Украина. Это плюс. У вас-то больше плюсов никаких нет. Нужно тоже нам это иметь в виду. У них есть планы. И будут их придерживаться. Нам надо это иметь в виду. Они хотят нас деколонизировать, как они выражаются. Хотят нас разделить, раздробить Россию, и это будет считаться их победой. Они это уже делали. Я вам напомню. Сравнительно недавно это уже все происходило. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. 7373-94-8. Наш звонки в наш прямой эфир. Добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Приветствую вас, добрые друзья Георгия. Да, это Александр.
Здравствуйте, Александр.
Хотите, да, хотите походить по тонкому льду? Или по острее бритвы?
Хотите? Сейчас вы по ней, по бритве ходите. Если вы хотите, пожалуйста.
Мы вместе, мы все россияне так делаем. Мы постоянно. Сергей Алексеевич, он тоже очень тонко. Я его поздравляю с этим. Он умный мужчина. Мы сейчас подумаем о том, в каком месте, в каком государстве будет капитуляция.
Ну.
Кто будет с той стороны? Мы будем на своей стороне.
Uh-huh.
Дальше будет Запад, какой-то коллективный Запад, или они там тремя государствами будут напротив нас сидеть и смотреть на нас.
Uh-huh.
Вот вы представили это место? Ну, как, по крайней мере, не место, а ситуация.
Угу.
Вот ну. Посредник, предположительно, самый хитрый, самый умный из турок. Да, у нас Турция — это, наверное, то место, где мы будем всю жизнь собираться и какие-то совещания проводить о перемирии или переговорках. Как вы считаете, такого можно?
Ты не знаю. Может и может.
Слушайте, Георгий, я вот подумал, оказывается, мы воюем одинаковыми стратегиями. Вот что Российская Федерация, что Украина, что Запад воюет.
Да.
А мы все воюем одинаковой стратегией, разработанной в Пентагоне.
В чем одинаковость?
А вот вы почитайте...
давайте я не буду читать, я сейчас с вами разговариваю. Вы же владеете информацией, можете мне сказать.
Да. Георгий, в общем, наше военное руководство было не оптимизировано, а обновление стратегии в вооружении, не только вооружение, но и боевые умения, боевые действия. Да, вот карты вот эти были разложены на столах, и наши военачальники двигали армии, и они учились воевать. Вы, когда будет свободное время от работы, почитайте стратегию руководства вооруженных сил Российской Федерации. Откуда, как бы, теория. Поинтересуйтесь, не пожалейте времени, потому что вы знаете очень много.
Пентагон здесь при чем?
Ну, потому что они разрабатывали всю теорию.
А-а-а.
И вот в то время, когда происходило обновление армии, а ее не разрушали. Это все, как бы сказать, выговор для того, чтобы мы это самое поверили. На самом деле, наша российская военная, все учились, наши генералы учились воевать именно сегодняшним капиталистическим умом.
Что-то сегодня, честно говоря, Александр, что-то вы меня утомили. Я вот честно признаюсь, я не особо сегодня в настроении. Я видел, вы пытались дозвониться, я решил все-таки дать вам слово, но ничего конкретного не услышал. Какую-то чушь, если честно. И вот уже когда совсем много стало у меня здесь сообщений, чтобы я вас выключил, я вам давал времени до бесконечности, чтобы вы хоть какую-то мысль довели до конца. Но как будто вы ее даже и не начали должным образом, поэтому давайте без обид, товарищ пять колес. Хаос у человека, что... Ну да, я вижу, вопрошаете, в общем. Интернеты шутят. Павел Дуров пожаловался, что после выступления Зеленского у Телеграм часто заканчиваются эмодзи клоунов. А у них, вы думаете, есть запас какой-то определенный эмодзи клоунов? Но это было бы забавно. Так, ну как я и говорил, замах на рубль, удар на копейку, пишет Геннадий. Это вы про что, Геннадий, конкретно говорите? Давайте, расшифруйте мне, пожалуйста, ваше послание. Что вы имеете в виду? Кто замахнулся на рубль, ударил на копейку? Если вы про Россию, то смотрите внимательней. хочется вам сразу сказать. По поводу того, что... Я попробую сейчас на серьезных щах разобрать то, что нам сказал Александр на колесах. Что мы воюем одинаково, он сказал. Все, видите, вот поселилось все-таки у меня в голове это. Воюем одинаково, все это разработали в Пентагоне. Честно говоря, я не считаю, что кто-либо сейчас воюет одинаково. И где там то, что разрабатывали в какое-либо время в Пентагоне, на данный момент полностью устарело. Вот это надо абсолютно точно занести в графу «дано». На данный момент они не знают, как нужно воевать. Честно говоря. Поэтому такой смех вызывает каждый раз их желание тренировать украинских военнослужащих. Украинские военнослужащие намного больше знают, каким образом нужно сейчас воевать. Поэтому мы не можем воевать по каким-то разработкам Пентагона, просто потому что эти ребята про современные военные действия ничего не знают. Либо знают сильно меньше, чем мы. У нас просто банально появился опыт в этой области. Я вам напомню, мы учились у капиталистов Пентагона. А, там еще и капиталисты были. То есть у нас еще и из левых, что ли, Александр. Он еще и из красных, я бы даже сказал. Получается так, да? Это не тот слушатель, который вчера был очень веселый, пишет Василий. Да, это он. Ну, видите, сегодня что-то как настроение у всех не то. Не знаю почему. Может, что-то с погодой. Говорят, что завтра дождь должен быть. Может быть, в этом причина. Капитуляцию подписывают действующие власти, проигравшие страны, а мирный договор может подписать только новое руководство, пишет стратегический инвестор. Далеко заглядывать, честно говоря, про какие-либо переговоры на данный момент, про капитуляции, я бы пока этого не делал. Я не считаю, что нужно бежать вперед паровоза. С кем и как, это тоже большой вопрос. Посмотрим, как сейчас себя будет вести Европа. На данный момент на вот карте, на низком старте стоят войска из Европейского Союза. В первую очередь из Франции. Уже даже называют какие-то подразделения, которые они, в принципе, могут в ближайшее время отправить куда-то там на Украину. Мы за этим, за всем очень внимательно будем наблюдать. И там повернуться история может таким разным образом. Вот этого, значит, от этих войск европейских. Это может привести... Может это привести к консолидации, например, европейских стран. Вот они увидят, что погибло, там, я не знаю, 1500 французских солдат, которых Макрон послал на убой. Вот из 2000 погибло 1500. Может это закончиться бешеной консолидацией, например, в Европе. Они скажут, наших бьют. Все теперь отправляем туда войска. Может? Теоретически может. Поиграем сейчас немножко в политику, да? Проценты давайте пораздаем. Вероятность. Есть такая вероятность? Есть. Какую бы я дал вероятность? Где-нибудь в районе 15%. А может это закончится тем, что во Франции, в которой сейчас дерьмо вываливают под каждое уважающее себя государственное здание, начнут вопить, что ты делаешь, тварь Макрон, иди лучше с грушу побей, скотина ты такая, значит, с мужиком, женой, свергнуть его к чертям собачьим, где наши жилеты. Может таким образом закончиться? Конечно, может. И вероятность, на мой взгляд, здесь даже больше, чем у консолидации. Поэтому сценариев, еще можно придумать несколько сценариев. Сценарии здесь возможны, разные. Поэтому с кем, где и когда надо будет сидеть и подписывать какие документы, пока говорить рано, честно говоря. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуй, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну, по удару, да, вот ведь мы можем еще, да, мы их обсуждать.
Угу.
Значит, смотрите, ну что тут надо как бы отметить. А предыдущий вот такой массированный удар по энергетике Украины, да, я хочу сказать, что это одна из приоритетных целей вообще, это обрушение инфраструктуры тыла, именно энергетической и нефтеперерабатывающей, ну, промышленности. Без обрушения тыла победа будет крайне сложна. Вот тут надо вспомнить Великую Отечественную войну. Пока не выбили производство синтетического бензина в Германии, пока не выбили металлургию, значит, советская армия наступала тяжело, очень кроваво и довольно... Как только, так сказать, они, так сказать, это случилось, тут же стало сильно легче. Поэтому тут то же самое. Как только будет обрушена энергетика, затем нефтепереработка, вот Каменчугский завод и так далее, тут же станет легче. Вот. В прошлый раз системности не было. Был нанесен удар, но, как я уже тогда говорил, вот, ни одна подстанция 750 киловольт не пострадала. Бухтинская ТЭС, которая отвечает за синхронизацию частоты в сети, да, не пострадала. То есть задача не просто уничтожить, да, энергетику, а развалить ее для начала на части, чтобы вместо единой системы, как вот она существовала с Советского еще Союза, была у нас единая энергетическая система, там она осталась такая же и у нас. То есть ее достаточно разрезать на куски, и тогда маневры мощностью станут невозможны. Для этого необходимо уничтожить подстанции 750 киловольт и центры коррекции вот этой частотной, так сказать, потому что они немножечко плавают, там 50 плюс-минус там сколько-то герц. Вот в этот раз, да, хорошо попали по Буштинской ГЭС, это, в общем-то, радует, но ни одна станция 750 киловольт не пострадала, в основном 330 там были уничтожены. Вот одна будет немножечко что-то такое сказать. То есть, если, то есть, все хорошо, но требуем продолжения банкета. Вот какой вывод. То есть, если не будет продолжения, тоже, в общем-то, будет, ну, как сказать, как в прошлом году. А так нам не надо. Вот и все. То есть, собственно, а так, ну что, победа нам надо.
Ну, вот нужна. По поводу... Для этого да, надо здесь рушить. Согласен. Сан Саныч, ну здесь смотрите, какая история. Ни один вы говорите о том, что подобные удары должны войти в привычку. Должен быть систематический характер подобных ударов, иначе действительно, как в прошлом году, да, ударили, потом прекратили, потом опять ударили, потом прекратили, вообще забили, перестали бить по электрическим всем этим историям, вот сейчас снова возобновили. Нужна систематическая работа. Но сейчас, на мой взгляд, предпосылок для того, чтобы это стало систематическим явлением, их сильно больше. Во-первых, мы с вами что увидели? Мы с вами увидели, что вот конкретно этот удар нам продемонстрировал, что с ПВО проблемы на Украине. Мягко говоря, с ПВО проблемы. Я ставлю на то, что ПВО, самые основные боеспособные и опасные комплексы, типа Патриот, которые у них есть в определенном количестве, это уже тоже не секретная информация, они охраняют ту самую Банковую улицу. Вот я вам серьезно говорю. Вот они охраняют как раз вот их всех. В первую очередь, я уверен, что Банковую улицу, какую-нибудь Верховную Раду, там вот эту всю прочую нечисть, охраняет пара комплексов, которых даже там с избытком. Вот 100%. А в остальных местах дыры. Значит, можно наносить удары. Собственно, мы это и делаем. Посмотрим, будет ли систематический подход у этого всего или нет. Тут надо только подождать. Юлиан Поп пишет, тот же Микрон, а не Макрон. Мемы про то, как, значит, Макс присылает, как видит, значит, Макрон себя. Там он с грушей, как видит его французы. Значит, он там в окружении каких-то гомогейских негров. Путин его как шавку, Зеленский как деньги. Байден как правитель из прошлого. Медведев как... как те негры, с которыми он фотографировался в глазах французов, да? Только вот уже туда скорее. Есть, да, есть такое. Посмотрим. Он, слушайте, когда вы... Вот представляете, надо ставить себя на место, постараться поставить себя на место Макрона. У него бешеные амбиции, но его никто не воспринимает всерьез. Он вроде заявляет такие серьезные вещи, делает такие заявления, а все его в итоге посмешищем представляют. Он грушу уже отлупил, он весь себя такой накачанный, он боксер, ну, либо он там его отфотошопили как накачанного боксера, он просто боксер, но это не суть важно. А все равно с тобой мемы делают, елки-палки, и мемы унизительные. На твоем языке, у тебя в стране. Сейчас мы еще посмотрим. Я, кстати, надо проверить, какой-нибудь Шарли Эбдо, небезызвестный, уже сделал какую-нибудь карикатуру на этот счет или нет. Они любят по нему проходиться. Я уверен, что это его задевает. А человек с бешеными амбициями и с задетым самомнением, он вообще способен на радикальные шаги. На радикальные и необдуманные. То, что необдуманные, это для нас хорошо. То, что это радикальные шаги, это опасно. На мой взгляд, Макрон на данный момент непредсказуемый политик. Мы так не можем сказать про того же самого Шольца. Шольц достаточно предсказуем. Мы видим, что Шольц слабохарактерный, но при этом не особо рвущийся на первые, значит, первые места, первые ряды борцов с Россией. Сильно не идущий на риск. Он не рисковый персонаж. Формулировки завуалированные, действия радикальные максимально тормозит, несмотря на то, что есть у него радикалы в окружении. Там давайте посмотрим на тех же самых британцев. Британцы затаившиеся. Британцы очень по-британски себя ведут. Лишний раз заявления не делают, но при этом втихаря способны на многое. Кто у нас там еще есть? Итальянцы. Итальянцы просто какая-то не совсем в себе баба, которая дорвалась до власти, от нее ожидали одного, получили совсем другое, а она, к сожалению, для нее
видимо, в первую очередь, мягко говоря, не потянула ту роль, которую ей прочили, и просто ловит кайф от того, что она, оказывается, премьер-министр. Ей очень нравится это все. Как серьезный политик, ее никто давным-давно там не рассматривает. Поляки? Поляки — это серьезный игрок. Поляки — это главный союзник Америки в регионе. Поляки — это ребята озлобленные, но при этом трусливые. Трусливые в каком смысле? Трусливые, что они не пойдут на то, чтобы поставить свою государственность на кон. Не будут они этим рисковать. Первыми не пойдут, пойдут последними. Но последними будут кричать громче всех. И будут достаточно оголтелыми на поле боя в случае чего, но последними. Нужно какое-то пушечное мясо. Американцы самоустранились. Нужно пушечное мясо, и вот тут вдруг начинают играть на том самом эго Макрона. Поэтому я думаю, что эту карту он может разыграть. А как же Урсула и Боррель? А Урсула и Боррель на самом деле не принимают никаких решений. Боррель — это балабол, Боррель — это дипломат-балабол. А Урсула фон дер Ляйен не обладает полнотой власти для того, чтобы принимать решения, такие как отправлять куда-либо войска. У нее нет в подчинении никаких войск, Европарламент. Она просто глава Европарламента. По факту вообще все стремительнее и стремительнее теряющего свой вес органа. Поэтому здесь нужно искать как раз вот такого оголтелого персонажа. Им вполне может стать Макрон. У Макрона есть деньги, у Макрона есть люди, у Макрона есть ресурсы. Он все-таки один из двух, лидер одной из двух главных стран Евросоюза. И, судя по всему, достаточно закомплексованный для того, чтобы сделать вот такой вот невыверенный шаг, если его никто не остановит. А есть там, кому его останавливать? Я таких персонажей не вижу. Но здесь надо будет только посмотреть. А вот после того, как он это сделает, запустятся как раз те самые сценарии, о которых мы с вами говорили выше. И здесь нужно будет уже смотреть на вероятность, как на это отреагируют французы. Что мы знаем про французов? Кроме вина, значит, и лягушек, и не очень хороших машин, мы еще знаем, что французы очень любят желтые жилеты. Как смысл жизни порой у французов побастовать против чего-нибудь. А тут, представляете, какая будет забастовка против трупов? Мама мия. Это, конечно, по-итальянски, но все равно в тему. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве сегодня, 22-е, чуть не сказал 2 марта, слава богу, нет, 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляции программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда тоже залетайте обязательно. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Итак, давайте с вами все-таки пойдем дальше. Пятница, немножечко под конец, давайте трешачка дадим. В Госдуме призвали запретить реалити-шоу «Беременна в 16». Как вам такая новость? Актеров стоит посадить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать. Ранее оплодотворение – это чрезвычайное происшествие. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член комитета Нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Виталий Милонов – наш слоняра. Он здесь. Виталий Валентинович, передаю вам привет. В общем, Виталий Валентинович говорит, что большая часть родителей и учителей, большая часть родителей и учителей уделяют внимание подросткам. Но при этом подростки есть, которые занимаются черт знает чем. И вот смотрят в том числе такие шоу, потом сами залетают в 16 лет, а это на самом деле не смешно и не круто. Это у нас чрезвычайное происшествие, и поэтому нужно такие шоу запретить. Да, действительно, у нас есть такое шоу «Беременна в 16». Оно чрезвычайно, это я уже добавляю от себя, чрезвычайно популярно. Просто невероятные у него рейтинги. В общем, именно это шоу надо обязательно запретить. Всех организаторов посадить, актеров посадить. Шоу запретить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать. Собственно, что я хочу с вами обсудить. Ну, про конкретное шоу, конечно, давайте поговорим. Ну и вообще про этот жанр. Про жанр реалити такого шоу с трэш-темами. Такими, как ранняя беременность, постоянные какие-то разводы, скандалы, где ДНК-тесты проверяют у родителей и детей, кто чей отец, кто не чей отец. Типа мужское-женское, вот мои любимки, да, вот эта вот передача. Вы как относитесь к таким программам? Смотрите или не смотрите? И согласны ли вы с Виталием Милоновым по поводу того, что всю эту ересь надо срочно запрещать, всех сажать и штрафовать, кто к этому причастен? На смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм к вашим услугам, обращайтесь, звоните, пишите, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман, говорит Леонид. Добрый вечер, Москва. Ну, в целом, я как бы не очень хорошо отношусь к какого-либо рода шоу, но вот, допустим, последние вот эти «На ножах» – великолепное шоу. Или вот сейчас вообще тренд, я вам говорю и всем рекомендую, «Большие девочки» – это супер вообще просто. Реальные девчонки, реальные там психологи с ними работают. Это круто. Вот то, что вот «Беременна в 16», я мне товарищ посоветовал такой, посмотри, а я просто смотрю, это постановка. То есть это актерский состав, какой-то там сценарий, какой-то абсолютно фантазия какая-то необычная. Вот. А здесь вот есть это реалити. Это другое. Это вот «Беременна 16» — это не реалити. А вот настоящие реалити, они классные. Спасибо большое, что вы...
Спасибо, спасибо. Ну, значит, по поводу того, что это актеры, не актеры. Насколько я понимаю, никакие это не актеры. Это действительно все постанова, но она уже постфактум проигрывается. Это не актеры. Так плохо играть актеры не могут, даже отвратительные актеры. Это все действительно реальные участники событий, просто которые вот уже инсценируют всю эту бодягу уже после того, как те или иные события прошли. Может быть, кто-то там конкретные актеры, но главные участницы, собственно, главная героиня, зачастую это настоящие люди. Вот в этом-то и проблема. На ножах я вбил. Ну, на ножах это Ивлев. Это этот, господи, не Джейми Оливер, а как этого второго зовут, который повар-то британский. Вот их двое. Джейми Оливер есть и... Да нет, говорит, я одного только знаю. Сейчас, подождите. Повар ТВ Англия. Сейчас, я забываю все время, как его зовут. Опять Джейми Оливер. Да ну какой Джейми Оливер? Не тот. Вот именно «На ножах» слита не с Джейми Оливера концепция. Да какой-то голый повар есть, какие-то братья. Это все мы. Рэйчел Аллен, лучший пекарь Британии. Так, я открыл, по-моему, «Врата в ад». Не то. Гордон Рамзи. Спасибо. Виталий Фили, спасибо вам большое. Слушайте, ну, Виталий Фили, сердечки, лайки вам. Плюс в карму, да? Гордон Рамзи, да, действительно, это нормальное шоу. «На ножах» действительно классная наша интерпретация, очень шеф Ивлев там прекрасно смотрится. Не «Беременна», а «Большие девочки», честно, не смотрел. Но, судя по всему, это какая-то история про похудение, наверное, да? Не смотрю и не смотрел, а Думе пора уже определиться, а не за повышение рождаемости или за наказание ранней беременности. Угу. А это, кстати, интересно, вы подметили. Слушайте, это интересно. Олег пишет: «Георгий, ТВ не смотрю, но кроме «Права голоса». Своя правда уже теперь. Да, есть такое. Но в мои 16 лет в 2002 году было шоу «За стеклом». Смотрел один раз и не понял, от чего все так тащились. Уж если смотреть ТВ, то тогда смотреть «Что, где, когда», «Своя игра», «Умники, умницы», остальное не интересует. Но вот у вас такие вкусы. Что-то мне подсказывает, что рейтинги... своей игры, я даже не знаю, она существует еще, как телевизионный формат, но там «Что, где, когда» или «Умники и умницы», я убежден, очень сильно проигрывают по рейтингу шоу «Беременна в 16». «Признаюсь», пишет Марина, «я смотрел «Беременна в 16» с интересом, как предостережение 16-летним». В моем понимании, я тоже смотрел просто, я вообще не вижу там никакого предостережения 16-летним. Нет, это... Да, это вот какая-то дичь самая настоящая там происходит. Ну, там нет вот этого посыла, что как-то в 16 рожать, наверное, рановато. Нет, нету такого там. Да, маргиналы в основном какие-то показаны постоянно на экране, но чтобы как-то это сработало на 16-летний мозг, так что не надо рожать в 16, я вот не уверен. Я знаю, что есть «Беременна в 13», по-моему.
Да, да, да. Ну, то есть вот мы копаем все ниже. Вспомните программу «Окна», пишет Алексей ТТ. Ну, это чистой воды постанова. Вот программа «Окна» — это чистой воды постанова, это уж классика. Классика постановы великолепная, где там невесты друг с другом дрались. Ну, программа «Окна» — это было неплохо, но это не реалити. Головки Украрейха за 300. Кот в мешке. Если вы свою игру... Так, я поздно потерял... Ну, понятно, лимузин, как обычно. Поздно потерял невинность за месяц до 18, зато потом наверстал. И не залетели, да, вы? Вот вам повезло. По мне, так и мужское, и женское на первом тоже надо запретить, пишет Костя Че. Ну уж если мы запрещаем беременную 16, мужское и женское, конечно, тоже туда. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, это Гурбен.
Здравствуйте, Гурбен.
Видится ли еще Доренко сказал удивительную вещь по поводу нашей цели аудитории. А дело в том, что характеристики, которые он приводил, были следующие. Возраст 55+, пол женский, образование среднее. И я удивлен, если вот то, о чем мы сейчас говорим, беременная в 16, конечно, это сенсация, да, так сказать, некий прорыв. Но я очень сомневаюсь, что 16-летние девочки, у которых все это, да, будут следовать там, ну, скажем, будут частью этой аудитории с перечисленными выше признаками, да. Вы знаете, есть удивительные явления, они абсолютно жанровые. Мать одного из моих очень близких знакомых смотрела, не отрываясь, вот это шоу «Дом-2». Uh-huh. И она...